Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Знаете, когда мы в последнее время в крупных городах России очень много шумим, иногда с пеной у рта спорим о разных памятниках, которые возникают на улицах города, разным историческим персонажам, спорим об их какой-то идеологической нужности или ненужности, художественных достоинствах и так далее, ломается много копий, и на этом фоне как будто очень локальным, очень камерным может показаться возникновение еще одного нового памятника в маленьком греческом городе, даже поселке Гамати, но, быть может, с какой-то высшей точки зрения, с идейной, не знаю, даже духовной, может быть, точки зрения, именно этот памятник может нам намного больше важного сказать о нас самих, о том, в каком мире мы живем, и о том, к чему мы стремимся или должны стремиться. Буквально недавно в маленьком поселке греческом Гамати был установлен и освящен памятник преподобному Силуану Афонскому, одному из самых почитаемых русских святых, скажем так, последних двух веков, святому, чья жизнь пришлась на XIX век, на его вторую половину, одному из самых известных русских подвижников Святой Горы Афон. Опять-таки скажу, как казалось бы, может быть, камерное событие, но за ним на самом деле, камерное в смысле, что оно до нас не дошло в больших СМИ и не было никаких там, никакой большой шумихи, и, может быть, и хорошо, но оно очень важное, потому что оно очень много тем открывает. И на эти темы мы сегодня поговорим, во-первых, с автором памяти, со скульптором Павлом Журавлевым. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
И с протоиереем Павлом Великановым, доцентом Московской духовной академии, автором и постоянным гостем Радио Веры, главным редактором научно-богословского портала богослов.ру. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Вы были в составе делегации, которая была в Греции, в городе Гамати, на освящении памятника. Павел, как скульптор, само собой там был. Давайте для начала просто расскажем об этой идее. Из чего выросла идея возникновения памятника преподобному Силуану Афонскому? Отец Павел.
Едва ли мы сможем сейчас достоверно выяснить. Почему? Потому что, как и многие правильные идеи, она просто витала в воздухе. И когда игумен монастыря, русского Пантелеймонова монастыря, во время встречи с президентом Российской Федерации озвучил, что было бы неплохо нам отметить 150-летний юбилей со дня рождения преподобного Силуана Афонского, то эта идея получила поддержку. И мне кажется, сам факт появления памятника русскому монаху, который подвязался на Афоне и стал тем великим святым именно на Афоне, поставленный русскими руками, созданный русским архитектором, скульптором, созданный на русские деньги, это очень такой, знаете, глубоко символический акт, вокруг которого можно целую философию развить.
Но мы сегодня об этом, может быть, не о целой философии, так звучит очень ответственно, но какие-то, наверное, вещи постараемся осмыслить. Павел, вот вы автор памятника. Наверняка работа над скульптурой святому может быть не вполне то же самое, что работа над памятником какому-то другому историческому светскому деятелю. Есть тут какая-то, не знаю, особая ответственность художника, особый интерес художника, особая какая-то история знакомства именно с этим историческим деятелем и великим святым для вас?
Мне кажется, Силуан Афонский, он сам выбрал исполнителя, там, скульптора. Я считаю, что он выбрал, наверное, и место, где установлен был памятник, потому что вся работа по созданию и установке памятника, она была очень, шла сложно. И когда памятник был готов, долгое время были сложности с местом установки, проблемы были. Вот. И даже какое-то время даже думали уже, что хотя памятник планировался устанавливаться в Греции, думали о том, что установить его даже в Москве, но в последний момент все разрешилось таким образом. В общем, памятник встал в замечательном месте, то есть каждый паломник, который едет на Афон, он проезжает это место, вот Гаммати. Исторически это место было территория Лавры Афонской, вот, в общем, замечательное место выбрал, мне кажется, сам Силуан.
Вот. Это место на самом Афоне, да, я правильно понимаю?
Нет, это место, да, это место неподалеку от города Уранополис, с которого и начинается путешествие всякого паломника на Святую Гору, поскольку единственный наиболее удобный способ попасть на Святую Гору – это морским путем. Соответственно, паломники приезжают в город Уранополис, да, откуда они могут из Салоники ехать, из других городов, из Халкидик. И уже с этого города начинается их паломничество. И вот храм, который проезжает всякий паломник, находится с правой стороны. Он, не могу сказать, что прям чем-то исключительным отличается. Храм достаточно поздней постройки. Но насколько удивительно видеть рядом с этим храмом такой величественный, очень качественный. И мне хотелось бы, пользуясь возможностью, поблагодарить, конечно, вас за такой очень проникновенный, я бы даже так сказал, проект, который стал действительно украшением и самого поселка, ну и даже, скажу, украшением храма.
Павел, ну, я, может быть, сейчас какой-то клише скажу, но скульптор, вообще художник своим творением что-то хочет выразить. И понятно, что есть то, что художник хотел выразить, то, что он сумел выразить, и выразил то, и то, что он выразил, сам того не желая. Но вот на этом первом уровне для вас в этой работе все-таки какая главная идея, какая главная мысль, некая главная задача, связанная с преподобным Силуаном Афонским, была?
Ну, мне кажется, задача скульптуры, ну, религиозной, то есть православной, да, стоит в том, чтобы даже человек, который далек от, ну, там, от религии, вот, ну, мы все должны прийти к Богу, вот, то, что вот он... Может быть, он увидит вне церкви даже любого из святых, да, выполненный там как скульптура, да, в объеме. Вот, он узнает о нем, прочтет где-то, придет в храм, и таким образом, ну, как церковица, что ли, да. Вот.
Сейчас, Павел, не слишком амбициозная задача для памятника, как вам по-пастырски кажется?
Ну, что такое памятник, любой памятник? Что это? Это идол, который требует своего поклонения, от которого ожидаются сверхъестественные действия, или это всего лишь некое напоминание о том, что где-то когда-то было. Вот мне кажется, это и не то, и не другое. Памятник – это действительно память. Это некий такой, знаете, сочный яркий мазок на нашей ленте жизни, за который может зацепиться такая реперная точка своего рода. И вот будут ли это памятники святым, будут ли это памятники людям не святым, это всегда что-то громко произнесенное. Вот что мы хотели сказать этим памятникам. И, на мой взгляд, послание, в общем-то, вполне простое и вполне понятное. Оно заключается в следующем. Святость, она переступает границы государств, она переступает границы языка, она переступает границы церквей, потому что святость, она от Бога, она не от человеков. И там, где прикасается эта святость человеческой жизни, там все вокруг меняется. Вот кем был Силуан Афонский до того, как он пришел на святую гору Афон? Он был обычным русским молодым мужичком, со всеми грехами, со всеми страстями, и, в общем-то, ничего такого выдающегося в нем не было. Он, может быть, был даже где-то, как говорят сегодня, тяжелым ребенком, тяжелым подростком, с непростым характером. Но приходит милость Божия и посещает его. Вот эта встреча с Богом, жизнь радикальным образом меняется. И ведь если бы не Сафроний Сахаров, архимандрит, который написал книгу «Старец Силуан», и именно благодаря этой книге и стал преподобный Силуан известен всему миру. Ведь никто бы и не знал, что кто такой Силуан Афонский. Никто. Точно так же, как сегодня не знает большинство людей тех сокрытых подвижников и святых, которые по сей день продолжают подвизаться на Святой Горе. Ничем себя не выпячивая, они не являются там ни видными игуменами, ни прославленными, прозорливыми духовниками, там людьми, с которым целые толпы туристов приходят. Он сидит где-нибудь все там в келье, тянет чёточки, ходит на службочки, несет какие-то особые свои подвиги, а потом умирает. И его череп, косточки сложат в костницу через какое-то время после погребения. И все, те самые близкие, которые рядом с ним были, помнят. Потом и они умрут. И все, память ушла, никто не знает. У меня один друг, близкий мой друг, Тисагов Ангел, рассказывал, когда он поселился в келье невидимых старцев, он совершенно случайно...
Что такое келья невидимых старцев?
Ну, это особая целая история. Есть такое афонское предание, что на Афоне, тоже немножко разнятся здесь сказания, есть определенное количество монахов, которые несут особый исключительный подвиг. Они не имеют одежды, они не имеют какого-то постоянного места пребывания, но по причине их исключительной близости к Богу их одевает и согревает божественная благодать. И вот эти люди, подобно как преподобная Мария Египетская, когда ее Зосима видел там, ходящий по воде, да, вот, эти люди, они постоянно поддерживают, назовем так, высокий духовный градус, молитвенный градус Святой Горы. И они появляются в некоторых местах очень непредсказуемо. То есть многие афонские монахи их видели, вот. Но в 18-19 веках считалось, что чаще всего они появлялись именно вот в этой небольшой келье, находящейся неподалеку от скита, румынского скита Святого Креста. О, простите, не Креста, а предтечи Крестителя Иоанна. Вот. Там замечательное живописное место. Так вот, отец Иосиф Ангел рассказывал, что когда он стал приводить в порядок эту келью, он наткнулся на большой глиняный кувшин, в котором оказались захоронены несколько старцев. То есть они уже были, конечно, от них остались только череп да косточки. Вот, он говорит, но самое потрясающее было то, что никто не знает, сколько лет они там пролежали в земле. Говорит, но только как только я, говорит, открыл этот сосуд, это была огромная амфора, говорит, оттуда сразу стало источаться невероятное благоухание. Кто это были люди? Как их звали? Там ни надписи на черепах, как мы можем встретить в Пантелеимоновом монастыре или в других обителях. Ничего не было. Вот один бог знает, кто это. Так вот, Силуан Афонский стал бы одним из таких, если бы не архимандрит Сафроний, который, в общем-то, случайно среди уже престарелых, пожилых афонских старцев русского монастыря вдруг в процессе бесед разглядел удивительного святого.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и скульптор Павел Журавлев сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы начали говорить о памятнике преподобному Силуану Афонскому, который недавно был установлен в греческом поселке Гамате. Вот, Павел, вы потрясающе интересно начали тему, собственно говоря, личности преподобного Силуана и самого феномена святости на самом деле. И я бы к этому вернулся только чуть позже, а сейчас я хочу спросить, мы уже начали говорить о том, что а вот что такое памятник, зачем он нужен, какую функцию он может нести, какую-то идейную, не знаю, духовную, мировоззренческую и так далее. Вот я знаю, что у теоретиков архитектуры, у историков архитектуры есть такая проблема, которая... некий вопрос, который возобновляется время от времени, что вот есть память. У людей есть какая-то память о каком-то событии, о каком-то святом, о каком-то человеке. И они этой памятью живут и решают, что нам нужно эту память как-то увековечить, как-то ее реализовать. Мы ее реализуем в монументе, в мемориале, в памятнике. В тот момент, когда этот монумент или памятник возникает, как бы память, ну, грубо говоря, как бы заканчивается. То есть мы сказали, мы свое отношение сформулировали, мы сделали ее, ну, грубо говоря, ну, не мертвой, но какой-то вот такой...
Овеществленной.
Мы ее, да? Как бы закончили, мы ее завершили, и она уже не совсем живая, не совсем в нас уже. Вот как вы к этой проблеме-то относитесь? И что здесь можно сказать о памятнике, в частности, Силуану Афонскому?
Понимаете, вот когда мы говорим об иконе, здесь можно провести некую параллель между иконой и памятником. Почему мы сразу проводим резкую границу между живописным изображением какого-то святого и иконой? А потому что для иконы самое главное не столько изобразительная выразительность, а сколько способность иконы транслировать нам самое главное, что было связано либо с этой личностью, с этим человеком, либо с тем или иным событием, почему мы настолько легко переступаем через пространственно-временные ограничения, которые для любой картины являются абсолютными, а для иконы это вообще не проблема. Мы видим там на одной и той же иконе Рождества Христова, как вот здесь Божья Матерь только что родила младенца, здесь его через какое-то время там омывают, там он уже лежит в яслях, здесь пришли волхвы, там, значит, пастухи, как бы множество разных событий, оно раз, с точки зрения вечности, все рядышком находится в одном пространстве. Так вот, если вернуться к вашему вопросу, что, как быть с памятниками, чем, почему памятник рискует остановить память именно вот тем или иным образом, мне кажется, здесь риск несколько другой. То, что плохой памятник, он создает ложный образ, который неизбежно въедается в сознание зрителей, и они уже смотрят на этот, на эту фигуру, на этот персонаж истории через этот памятник, через глаза этого памятника. И в этом смысле лживое изображение, неточное, не побоюсь этого слова, не иконографичное изображение святого, оно может быть очень опасным. И вот надо отдать честь скульптору Павлу, в изображении преподобного Силуана Афонского присутствует очень органичная иконописность. Но при этом нельзя сказать, что это 3D-икона. Это на самом деле нормальный полноценный памятник, но в жестах, в изображении самого лика, в тех словах, замечательных словах, которые написаны на свитке, пробивается вот тот самый глубинный свет святости, который данный памятник и должен, в общем-то, отразить. Там не видно, что вот Силуан – это именно русский такой, вот прям русский-русский святой. Вот заметно, что, скорее всего, это не грек все-таки. Но вот это очень тонкая грань, где исчезает, с одной стороны, наши этнические отличия, а с другой стороны, они исчезают не потому, что мы их как бы сглаживаем, а потому что мы их чуть-чуть как бы умаляем перед той святостью, которая является гораздо значимее, важнее, и мы именно ее хотим донести до окружающих. Что да, Силуан, конечно, он как был русский, так и остался русским, но важно не то, что он был русским, а важно то, что он стал таким святым, какого весь православный мир очень долго не видывал.
Павел, вы как вы работали над памятником? Вам приходилось сверяться с иконой? Потому что, насколько мы можем судить, не так много, в принципе, изображений есть преподобного Силуана.
Вы знаете, я когда лепил, я придерживался канонического образа, но использовал фотографии, которые, ну, их немного, но они есть, потому что на фоне было хорошо кинематография развита, там и фотостудия там была даже, вот. И говорят, что, и я так считаю, что вот на немногочисленных фотографиях, которые есть с Силуаном Афонским, он везде разный, вот поэтому я пытался понять и почувствовать, где же он похож на себя, какой он есть, вот. И в то же время как бы смотрел, какие существуют иконы, и делал отбор, как его изображать, вот. Ну, представьте себе Силуан Афонский, который вот я лепил, он 3,5 метра, вот, он был обнесен 3 ярусами лесов, вот, и, с Самое сложное, наверное, было лепить портрет, ну, сходство, образ найти, лика его. Ну да, также жесты, конечно, вот. И когда лепишь монументальную скульптуру, ее нельзя лепить, скажем, в упор, да, то есть на расстоянии вытянутых рук. Большую работу нужно лепить, отойдя, ну, вот на 6 метров к такому размеру, да. Вот. Также я брал, конечно, у меня был с собой материал на планшете, да, там, ну, можно фотографии бумажные, там, неважно. Вот, и сверял, говорил себе, как бы, что нужно мне внести для того, чтобы приблизиться к образу Силана Афонского. Дальше я опять залазил на третий ярус лесов и лепил уже не то, что я вижу, а то, что я как бы запомнил, что нужно мне поменять, да. Также опять слазил, и вот так весь день, там, сколько там...
Физкультура какая-то.
Физкультура прямо. На фитнес, в общем-то, дальше ходить не нужно. Вот. Ну, в начале работы там тонну глины ты перелопатишь, потому что там где-то приделал, где-то убрал. Вот. И все это, конечно, издалека надо лепить. Вот. То есть, как бы еще раз повторяюсь, как бы шел от иконы, но использовал как бы фотографии, которые существовали Силана Афонского. Вот. Также, вот, если взять его одеяние, я тоже так смотрел. То есть колобук – это как бы этот...
Главный убор.
Главный убор, да. Его, он как бы греческий. У меня не было такого в наличии. Вот, приходилось даже, то есть, шить его самому, вот, чтобы слепить, чтобы была достоверность складок там, потому что я как бы использовал манекены, там, драпировки. Вот.
Нет, получилось очень замечательно. И вот я опять-таки вернусь к теме достоверности образа, ведь не так давно я столкнулся с казавшейся, ну, невероятной проблемой, что вот есть люди, которых ты лично знаешь, и возникает необходимость найти какую-то фотографию, которая этого человека наиболее адекватно будет отражать. Ты перебираешь несколько фотографий, потом десятки, потом сотни фотографий, и ты понимаешь, слушайте, да это все не то. Ты берешь фотографии, сделанные высокопрофессиональными фотографами, и понимаешь, что, слушайте, да нет, ну это другой человек, это не тот человек. И я представляю, насколько сложная задача стоит перед скульптором, чтобы не только добиться портретного сходства, но так, чтобы тот человек, который знаком с этими фотографиями с разных сторон, это какая-то документальная видеосъемка, он сказал, что да, это действительно тот самый преподобный Силан. И в то же самое время это портретное сходство, оно не было настолько навязчивым, чтобы затеняло тот самый главный, тот самое главное послание о его святости, ради которого этот памятник и создается. Поэтому поздравляю. У вас, на самом деле, это огромный успех, что памятник получился именно таким.
Отец Павел, вы сказали, что Силан Афонский стал тем святым, которого мир очень давно не знал, не видел таких людей, не было их, и очень, наверное, ждал такого именно подвижника. А вот в чем, если угодно, его какая-то, ну, главная характеристика? Вот мы же часто при произнесении имени того или иного святого сразу обретаем в голове какую-то ассоциацию устойчивую. Преподобный Сергий Радонежский, мы думаем про Троице-Сергиевую лавру, вот организация монашеской жизни, печальник земли русской, отец земли русской и так далее. Мы произносим имя преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой и вспоминаем ее трагическую судьбу, ее дела милосердия, Марфоморинскую обитель, вот такой облик. А вот к какой теме, к какому опыту, какой, если угодно, ну, не знаю, фишке, это, конечно, неприменимо к святому, но вот некая уникальная черта, которая и делает его тем святым, которого ждали, и который пришел и вот сделал что-то, что другие не сделали.
Я могу назвать эту особую черту, которая выделяет преподобного Силана Афонского из ряда, ну, даже не знаю, огромного количества святых, при глубочайшем моем уважении к ним. Эту черту я назвал бы беспредельной искренностью. Он был совершенно искренен в отношении к самому себе и в отношении к Богу. И когда ему было плохо, он говорил: «Господи, что происходит? Я не понимаю, мне очень плохо». Он не говорил: «Господи, да мне, в общем-то, так более-менее ничего. Конечно, я понимаю, что монах должен терпеть. Мне, конечно, так, ну, не то, что супер замечательно, но как-то так, ну, ничего, в общем-то, нормально, я справлюсь. Наверное, это какие-то мои грешки там. Мне плохо».
Причем это говорил уже монах.
Это говорил монах, это говорил человек, который полностью отдал себя в послушание, в служение Богу, и он предъявлял Богу претензии. Он говорил: «Господи, что за ерунда? Я хочу тебе молиться, а перед собой вижу беса». То есть вот та самая непосредственность и, я бы сказал, детскость, вот эта искренность в его обращении к Богу, она, конечно, прошибающая. И то, как ее Сафроний Сахаров донес до читателей, и, я думаю, именно поэтому образ Силуана Афонского, он стал любим не только русскими читателями, но ведь Силуана почитают и греки, и огромное количество инославных людей, в том числе и католики, читают эти книги, вдохновляются, пишут замечательные исследования, посвященные Силуану Афонскому. То есть вот той самой искренности в отношениях между человеком и Богом, я думаю, ее катастрофически не хватало в 20 веке, когда, с одной стороны, уже пошли революционные события, массовое отпадение людей от Бога, с другой стороны, процесс секуляризации по всему миру. И тут вдруг такой вот светоч, который говорит: «Слушайте, ребят, да подождите, вот есть я, есть Бог». И между нами могут быть такие тонкие, такие нежные, такие трепетные отношения, вокруг которых можем писать целые книги. Когда он говорит, что... Вот он, помню, там эпизод, когда он прибил, будучи экономом монастыря, прибил какую-то летучую мышь, и его это так резануло по сердцу, и он сидит там все в келье, плачет и кается перед этим, потом рассказывает об этом. Казалось бы, ну мало ли, там, таракана прибил, и что? А это говорит о том, что его сердце было настолько тонким, чутким, таким вот нежным, что любая... небольшая даже несправедливость, какое-то зло, которое входило к нему, оно вызвало острейшую реакцию. Когда он сидит и пишет, что скучает душа моя по тебе, Божия, слезно ищет тебя. Знаете, это такой плач юноши по возлюбленной, которая куда-то исчезла, куда-то уехала и не дает о себе знать. Но да, там нету, скажем, там нет этой страстности, да, к которой мы обычно, ну, склонны переводить отношения там между там, мужчиной и женщиной. Но там есть огромная любовь и какая-то безграничная чистота. Вот эта тоска, тоскует душа моя по тебе, Боже, и слезно ищет тебя. И вот этот поток его любви, обращенный к Богу, искренней любви, он, конечно, не может не увлекать.
Я напомню, это «Светлый вечер». Мы сегодня говорим о преподобном Силуане Афонском. У нас в гостях протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и скульптор Павел Журавлев, автор памятника преподобному Силуану Афонскому. В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».